Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня две темы – обналичка обнуления и от бунта к восстанию, что они, собственно, сопряжены друг с другом, потому что происходит в один и тот же исторический момент. Ну, сначала пару слов об обналичке. Конечно, после того, как обнуление состоялось, логично у всех участвующих в процессе немедленно получить с этого дивиденды. И вот дело Фургала, как выясняется, оно имеет под собой не только политическую, но и экономическую подоплеку. Я имею в виду публикацию, которая появилась сегодня на «Эхе Москвы» на блоге. Это один из журналистов «Эхо Москвы» ее сделал, она также есть у него в Фейсбуке. В двух словах речь идет о том, что да, и почему она появилась, и почему она заинтересовала. Ну, то, что для сравнения Фургала были политические мотивы, мы об этом говорили, это понятно. Но, с другой стороны, как говорится, строгость взыскания, так сразу прям повесить на шею убийство, тем более сомнительные какие-то 15-летние давности, тем более по которых вроде бы уже и срок или проходит, или прошел, как-то давило своей несоразмерностью. Обычно ведь когда как неугодного губернатора смущают, ну, могут ему взятку подкинуть, могут, так сказать, придраться там к какому-то промаху, их, слава богу, всегда достаточно. Могут придраться к каким-то естественным обстоятельствам, типа леса у тебя часто горят или реки часто прорываются. И в итоге утрата доверия, ну и, как говорится, отошел в сторону, раз ты с рейтингом ничего не понял. Это было понятно. А вот это-то сразу за что? То есть большое дело все-таки убийство, то есть ОПГ, там четвертак светит, если не пожизненное, как выкрутится. И вот здесь вот подоспело объяснение. Оказывается, Фургал был одним из совладельцев. Надо сразу сказать, что губернаторы это не маленькие дети, которые пришли из школы, так сказать, и сразу стали бороться за благо России. У них есть какие-то финансовые интересы, потоки, они рулят. В общем, короче говоря, это, так сказать, бизнес еще тот. Так вот, у него оказалось 25% акций «Амурстали». Надо сказать, что вторые 25% были еще одного действия такого Мистрюкова. И 50%, условно говоря, у партии дзюдоистов. Партия дзюдоистов, это в данном случае в личности господина Бальского материализовалась, который имеет некое отношение к секции бюдо, а покрывает это все Ротенберги, ну и, соответственно, путинский клан дальше идет. И, как говорится, все было ничего, да вскоре, да недавно выяснилось, Бальский даже хотел продавать свою долю вроде бы в этом самом Амурстале, как вдруг выяснилось, что тут на горизонте маячит проект моста на Сахалин, в отличие, так сказать, по мотивам уже, так сказать, построенного Крымского моста. А этот мост на Сахалин, это огромное количество металлоконструкций, там, кроме Амурстали, по сути дела, их некому обеспечивать. То есть налицо большие многолетние барыши, ну и, кстати, самим Ротенбергом, как потенциальным строителем этого моста, тоже, соответственно, что-то обломится. Короче, все в шоколаде, и лишние бенефициары становятся лишними.
Вот выяснилось, чего... что Фургал его убийца.
Да, да.
В результате чего... Я вижу прямую связь. Ну, если да. У него 25% завода, который надо стырить, я за дело убийца. Тут и доказывать да. Нечего.
Это уже серьезная улика, да. Ну, если короче это... говоря, первым сажают этого
это
самого.
Это не улика, это приговор. Как в чем улика? Приговор.
Да, да, приговор уже, да. Его, правда, надо признать. Вот надо признать гуманность партии дзюдоистов. Это все-таки не какие-то там вампиры, понимаешь, вот прям сразу и руки выкручивать. Они ему честно предложили. Ты, говорит, несогласованно победил на губернаторских выборах, то есть по тексте, ну ты там себе еще наворуешь. А вот эти вот 25% свои сразу же слей, так сказать, как бы в качестве отступного, раз уж ты так нашалил.
Логично.
Вот. Он почему-то эти слить 25% отказался, видимо, те же самые сведения о грядущем. Амурсталь никого не интересовал до тех пор, пока не появилась идея с Сахалинским мостом. Видимо, ее те же Ротенберги, кстати, и проталкивали через Вована. Ну и понятное дело, что раз они проталкивают, то они должны быть и бенефициарами, или они, или их люди. А тут вдруг какой-то чужой владеет там каким-то пакетом четверть акций этой Амурстали, которая, может, до этого, так сказать, и не сильно кого интересовала. Нет, она интересовала, конечно, потому что она генерировала некую прибыль, но это было в миллионы эти прибыли. А тут замаячили миллиарды. Тут как бы разные соотношения уже, порядок вещей. Вот. И поэтому начали вот всех этих приживалок, назовем их так, вот, в этом деле, значит, отжимать. Вот. Вначале посадили Бестрюкова, на всякий случай, он все-таки не губернатор, поэтому его посадить легче. Его немножко прессовали в Лефортово, так сказать, после того, как он попрессовался, он вдруг сразу, у него появилось желание этот самый Амурсталь, так сказать, отдать, продать, не пользоваться никакими общественными услугами.
Да, общественными когда бабками, сидишь в Лефортово, зачем тебе Амурсталь?
Логично. Ну, да. Вот. Второй по счету оказался Фургал. У него эти акции, кстати, естественно, не на него лично, а записаны на его жену. Но, видимо, он, так сказать, еще и имея какой-то губернаторский годр, непонятно с какого фига взявшийся, тут все рулят правильно и пацаны кругом. Вот. Он решил их не отдавать. Тогда с Фургалом решили поступить по-плохому, раз он не хочет по-хорошему. Вот по-плохому как раз и выродилось в этой посадке, разрывание, так сказать, дела. Ну и поскольку все равно он хам, этих 25% не догадался еще отдать, как его просили по-хорошему вначале, правильные пацаны. Вот. Эту Амурсталь начали на всякий случай банкротить. Да, для того, чтобы теперь, когда у них уже, у дзюдоистов практически 75%, это все, так сказать, свести за горсть пятаков, подвести, так сказать, к какому-то конкурсу управляющему, и потом уже правильно передать правильным пацанам за все 100%, для того, чтобы можно было спокойно наварить на этом самом Сахалинском мосту, так же, как наварили хорошо на Крымском. Вот, грубо говоря, канва экономического вопроса, из-за чего, так сказать, и причина, так сказать, такого жесткого отношения к Фургалу.
Удивительное совпадение. Удивительное. Да. Я поражен.
Это просто, да, вот как-то совпало во времени и пространстве.
Случайно. Вот,
столько стоило... Заметь, Саш, что о Сахалинском мосту еще никто ничего не говорит. То есть даже на уровне проекта. Там ведь было какое-то предложение прорыть туннель, там даже работы начинали в сталинское время. Нет, фигня. Теперь только мост.
Вот. Валера, там лед плавает, так сказать. Там лед может повредить этот мост. И вообще погода влияет на мост гораздо серьезнее, чем на туннель. Туннель. Его же начали копать. Там прошли часть туннеля.
Саш, ты знаешь, там, во-первых, когда его начали копать, все-таки в сталинское время были не дураки. Они как бы исчислили и возможности геологические, то, о чем ты лучше знаешь даже, чем я, вот, и о том, насколько это реально и осуществимо, это одно. Второе, это то, что туннель, он все-таки всепогодный. Есть третий момент. Это то, что туннель надо охранять тебе только на входе и выходе, а мост надо охранять весь целиком. То есть это некого рода определенный геморрой. Да? И, наконец, третья существенная вещь, что все-таки этот пролив между Сахалином и материком, он судоходный. И вот одно дело, когда ты в разных погодных условиях, включая шторм, да, проходишь через, так сказать, свободный пролив, тебя там, как говорится, снесло на полкилометра вправо-влево, это несущественно. А вот если ты начинаешь проходить под фермами моста, пусть даже он какой-то супергигантский сделан, да, это все равно потенциальный риск катастрофы для корабля, для моста, для тех, кто на нем находится, там, и так далее, и так далее. Это неудобно по очень многим причинам, понимаешь?
Тем более, что там ходят океанские, достаточно высокие.
Разумеется. То есть там начинаются ограничения по размеру судов, и контроль вообще-то к нему приплыл не с террористическими или целями, там и прочее, прочее, прочее. Это все минусы, очевидно. Именно поэтому в сталинское время было решено делать туннель. Но туннель это, простите, землю грызть, но максимум, что ты можешь заработать, это на рельсовом пути, наверное, ну и плюс там опалубки. А другое дело, понимаешь ли, мост. Вот мост, это стали много. Вот тут вот рядом Амурсталь, причем она оказывается в положении монополиста, потому что больше там особенно сталь поставлять некому. Все остальное приходится везти издалека. Значит, тот, кто владеет Амурсталью, он в этой операции наваривает как бы в два конца. То есть один раз за то, что ты строишь мост, это Ротенберги уже освоили технологии. А второе дело, что сталь поставляют те наши же буржуйские, которые вот принадлежат на 100%. Ну, в общем, короче говоря, такой полный цикл пищеварения.
Задешево отдаются.
Да. Ну и поэтому, конечно, Фургал, который в этот полный цикл не вписался, а нахлебниками вот со своими 25% держать явно никто не собирался. Но вот ему пришлось поплатиться чем-то большим, чем утрата доверия. Вот. Кстати говоря, вот эти вот протесты в Хабаровске, которые не прекращаются, они, так сказать, привели к некой такой тактической задержке. Его как бы типа еще Вован не решил, лишать губернаторства или нет. Хотя на самом деле все понимают, что все давно решено и начало согласовываться с него. Но во всяком случае опубликовать. Типа он чешет репу, так сказать, вдумывается, вслушивается в глаз народа. Сильно там кричат в Хабаровске или нет, вот так, чтобы доносилось до Кремля. Если не очень сильно, ну тогда можно и снять. А если сильно, то я, пожалуй, еще ее почешу. Вот. Но то, что это обновление захотелось обналичить сразу, это вот, по-моему, вещь очевидная. Давай. Прости, Саш, я тебе передаю слово.
Очень большое количество событий, которые связаны с арестами таких журналистов, обвинения их, какой-то там государственной измене, которую никто в глаза не видел, с чехами почему-то. Разгон демонстрантов на улице, так сказать, задержание их, многое-многое другое. Изменение законодательства о выборах, установление трехсуточного голосования и прочая муть, вот, которая способствует фальсификации, всякие выносные урны и прочие гадости. То есть все это говорит совершенно однозначно об одной единственной вещи, которую просто надо понять, что вот она произошла. Нынешняя властная группировка, как ее ни назови, так и питерские, или доминантная группа, вот эта, которая нынче включает Ротенбергов и все прочее, приняла решение, что добровольно власть они отдавать с помощью выборов не будут. Не будут. Вот пока не вынесешь их вперед ногами, так сказать, вот они будут цепляться за все, что они ухватили, урвали, включая Амурсталь, так сказать, завод, так и все прочее, мосты, власть. Так эти возможности, дзюдо, так сказать, я не знаю, чего то руки где дотянулись, значит, они это отдавать не будут ни под каким предлогом, так сказать, ни под каким видом, так сказать, особенно власть, которая гарантирует все это хозяйство. Суды, прокуратуры, так сказать, силовые службы, так и все прочее. Значит, они решили, что они навечно. Навечно, так сказать, и вынести их можно только вперед ногами, а ты же предварительно отрубив голову. Вот этот вывод, он абсолютно четко прослеживается по всем их действиям, так сказать, вот от начала до Фургада, да? Или Фургала.
Фургал.
Угу. Вот эта ситуация. Давай про обналичку.
Ну, я что хочу сказать, что, в общем, ты как бы совершенно справедливо обобщил, так сказать, эту тему, потому что действительно вот количество репрессивных действий после, так сказать, этого обнуления, да, оно, так сказать, резко усилилось. То есть, с одной стороны, усилились, как вот я только что рассказал про обналичку, как говорится, темпы воровства и равно как и, ну, замах, что ли. То есть, вот хочется все больше, больше и больше, и в этом нет никакой остановки. То есть, вот участие нашего населения, когда-то был такой миф, что лучше уж потерпеть там этого старого вора, так сказать, типа Лужкова, да, потому что он, мол, типа уже наворовался.
То есть, не отгоняй комаров, они этим уже напились.
Вот, это совершенно невозможная вещь, то есть конца здесь никогда не наступает, это хочется все больше, 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 вот уже, казалось бы, лопнуть можно, уже, ну во что тебе больше, все равно еще больше, больше и больше. Это вообще какая-то феерическая, это
на уровне болезни. Поднять газ населению, стоимость, есть еще куда больше, электричество поднять цену, налоги поднять, всегда есть куда больше, налоги можно и 15, а можно и 20. А на газ можно 3% в этом месяце поднять, еще через полгода на 5% поднять. Все логично. Конца и края не видно. Пока ногами вперед не вынесут, не кончится это. Уже очевидно.
Ну, тут же подоспеет инфляция, которую, так сказать, держали, смогли держать, ну, максимум, что хватило оторвать от души. Да, это 20% девальвации рубля перед выборами, так и быть, блин, скрипя зубами, скинули на 15%.
Инфляция это сильно, это много. Мне пришло сообщение от Сбербанка о том, что пенсию, так сказать, пенсию, Центробанк дал команду пенсию переводить только на карты МИР.
Ага.
Только на карты МИР. А на сбербанковские же карты. там Маэстро или там Мастеркард, Виза, все прочее, нельзя, только на мир. Вопрос, да. Нахрена мне карта мир, которая не принимает ни в одной стране мира, нигде, ничего, которая неудобная, некачественная, не обладает там ни льготами, ни корректировками, ничем. Зачем? Зачем мне карта? И почему в нарушение гражданского кодекса кто-то, какой-то Центробанк с каким-то Сбербанком договариваются, что договор я должен поменять? В то время как в гражданском кодексе сказано, что это только по моей воле можно поменять договор. Вот я хочу, чтобы мне переводили сюда. Я на эту тему договор подписал, что переводят сюда. Значит, как меня можно заставить поменять договор, принудить? По гражданскому кодексу никак. Они меня пугают, значит, потому что мы тут приняли решение, распоряжение Центробанка. Он отменяет налоговый кодекс, отменяет административный кодекс, отменяет так и все прочее. И говорит, вот мы тут посовещались и решили, что ты должен карту МИР, которая вообще, не знаю, она достаточно сырая, насколько я понимаю. И, скорее всего, эта система, так как если работает, то через раз, по крайней мере, никто не пользуется добровольно этой картой МИР. Вот решили всех пенсионеров, я так понимаю, что все пенсионеры получили подобное, что с первого то ли октября, то ли ноября, боюсь соврать, значит, вот переходить на карту МИР. Вот это из этой серии. По мелочи тоже воруют.
Нет, ну, сейчас уже известно, что и пенсионные, и социальные карты, они выпускаются только в формате мира. Так что реально ты пенсию можешь получить, так сказать, только на нее. Это было уже, ну, я не знаю, по-моему, год или полтора назад. Вот, это уже существовало.
Мастеркард. Она не кончилась, ничего. Вот... Я имею право получать на нее. Если я заключаю новый договор, то они могут меня как-то еще так и прижать по этой части. Но когда у меня заключен договор... На эту карту приходят деньги. Сберовская карта, не другого банка, Сберовская. Да. Банку на самом деле фиолетово, так сказать, что на это, что это с точки зрения их, так сказать, внутренних. Счет в банке. Переводи просто на счет в банке. Зачем мне карта МИР? Ну куда? Ну, мне в кошелек еще одну карту засунуть. Абсолютно бессмысленную, бесполезную, вредную, которая, так сказать, натирает мне карман и задницу. Зачем мне еще эта карта?
Ну, я говорю, что это, так сказать, уже проходит, уже некоторое время существует. Теоретически ты можешь, как говорится, завести карту МИР и с нее переводить все на свою же мастер-карту. Но это, конечно, это некий геморрой, это головная боль, так сказать, это все, так сказать, в одно. Но смысл в одном и том же, это в монополизации, как говорится, и системы не дать право выбора, а обязать сделать именно так и по-другому. Вот я даже на том же примере вот этой вот Амурстали, которая стоила, так сказать, Фургалу обвинения, так сказать, и снятия со всех должностей, могу сказать, что можно было бы, казалось, подойти так, да, ну вот ладно, у него образовалось 25%, ну ладно, придется с ним делиться прибылью, вернее, частью отдавать. Вот все равно вопрос жадности встает, зачем? Миллиардные заказы, да, так сказать, но вам принадлежит, еще отжав, так сказать, у этого Мистрюкова, так сказать, 75% всего этого. Ну что там, 25% жалко, что ли? Жалко. Все должно быть, тотально все должно быть, так сказать, в одну и ту же лужу скатываться. И совершенно справедлив твой вывод, что, разумеется, эта власть показала, что она отцепляться от этого не может. Это для нее наркотик своего рода. Вот возможность вот так вот красть, бесконечно красть, еще раз красть, снова красть, там для детей, внуков, не для внуков, просто в кубышку. Ну, понимаешь, когда... Ведь я реально понимаю, вот мы в прошлой передаче с тобой затрагивали, так сказать, этот вопрос, когда главу гортехнадзора, по-моему, это в Архангельске было, где-то еще, тоже на северах, его, значит, арестовали за что-то там и обнаружили, что в квартире лежали, так сказать, у него пачки денег в банковских упаковках, даже не распакованные, так сказать, причем рассованные всюду, там, на столах, на подоконнике, в ящике, в коробках под обуви, так сказать, для... ну, в общем, во всем, чего его можно рассовать. И понятно было по их месторасположению, что они даже не были пересчитаны. То есть, вот просто как были в банковских упаковках, так и лежали. Знаешь, это ведь любопытный феномен, потому что по существу он, несмотря на то, что он это брал, все эти взятки, откаты и так далее, он даже не мог ими распоряжаться. Что, ну, а чего с ними дальше делать? ну что там, Бентли себе купить? Ну, я не знаю, во-первых, будет бросаться в глаза, во-вторых, зачем ему Бентли, у него и так есть своя машина, так сказать, под попой. Ну, попытаться себе замок какой-то построить, но это надо будет его содержать, плюс на тебя же будут показывать, плюс потом к тебе же придут, скажут, на какие деньги построил. Хорошо, да пусть и это отпадает. Ну, а что дальше с этим делать-то? Вот вообще не брать, значит, ты не в этой системе. Понимаешь, вот что самое интересное, что не брать тоже нельзя. Потому что ты сразу будешь какой-то белой вороной. Значит, все берут, а ты не берешь. Это ты что, компромат на всех копишь? Или ты, так сказать, показываешь, что, возможно, какой-то другой тип чиновника в этой системе, который мотивирован не воровством, а чем-то другим. А чем? А нафига тебе что-то другое? Ты пришел в систему, чтобы воровать.
Я скажу, если не берет бабки, это такой же убийца, как Фургал.
Да.
Точно могу сказать. Или. Это еще хорошо, если убийца. То ему убийцы меньше дают. И, может быть, даже он изменил родине с чешской разведкой. Просто мы еще об этом не знаем.
Той родине, которая, так сказать...
Точно, чешская разведка тут как тут, вместе с Негруганской.
Да, ту родину, которую они для себя, так сказать, строят, естественно, он ей в этом смысле изменяет. Поэтому брать надо. Даже когда человек, в общем, реально не может как-то этими распорядиться. Я помню, у нас такой же случай был с прокурором Юго-Западного округа, который там, мы рассказывали когда-то давно эту историю, который там сын какой-то другой прокурорской семьи, в общем, там так и вся прокурорская родня. Вот того тоже во время обыска нашли, так сказать, деньги, которые на подоконнике всюду лежали, а вычислили его, ну, в общем, сполох пошел от зарплаты, кстати, немалой прокурорской, которую в течение 2 лет работы он ни разу не получал. Ну, просто потому, что забывал. Вот зарплата ему шла, немалые деньги у прокурора округа. Вот он как-то ни разу их не получил вообще.
Смешные деньги. Так они легальные лежат на счету. Я бы поступал точно так же. Если я могу жить на взятые деньги, зачем мне легальные деньги буду тратить? Мало ли спросят, откуда ты взял деньги? Говоришь, вот у меня на зарплату. Так сказать, я вот на эту зарплату, так сказать, накопил что-то. Купил жене бриллиантовое колье.
И самое любопытное тогда, смешное из той истории, я просто вот вспоминаю об этом потому, что это вот параллели с нашей нынешней жизнью, и пока что она началась не сегодня, не с Фургала, что его арестовали, то есть, вернее, его как бы взяли за шиворот, ну, не вспомню, не догадаешься ни за что, за прогулы на работе. За прогулы. Прикинь, прокурор округа, да, он прогуливал на работе округа Москвы. Потому что выяснилось, что, по-моему, за год он совершил 13 зарубежных поездок под протяженностью там от недели до месяца. И большую часть из них 12. Да. И большую часть из них 12. Он на бизнес-джетах исключительно летал. В общем, бизнес-классом он опозорил себя только один раз. А остальные все, как говорится, строго. Вот, ну вот, 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 как говорится, слепок и лицо власти. Его, кстати, естественно, не судили, не посадили, ничего. Его просто, так сказать, отстранили от исполнения.
Прокурор-то был хороший, за что? Ведь за что сажать? Прокурор-то хороший. Все выполнял, да. Все, что сверху спускали, какие указания, все подписывал. Шпионов чешских нарыл 20 по команде. Убийц, значит, дальневосточников, типа Фургала, тоже нарыл сколько. Все, что надо, все приказывали, все выполнял. Хороший прокурор. За что сажать? Не за что.
Ну да. Ну, между прочим, да, вот с чешским шпионом, да, которого разоблачили. При всем при том, что я лично вот господину этому журналисту, которого посадили, так сказать, за чешский шпионаж в пользу ЦРУ, ему как личность, он у меня никакой симпатии не вызывает. Я не знаю, когда он там чего писал, так сказать, про военно-техническое сотрудничество, насколько обоснованно, потому что в любом случае это были не его расследования, а скорее всего материал, который ему кто-то сливал из заинтересованных сторон. Потому что это, в общем, происходит обычным образом так. Он об этом писал, так сказать, видимо, получал свои откаты, ну и когда-то пошел на более высокий уровень, что там, так сказать, кусочничать, да, оттуда оторвал, сюда оторвал. Его взял себе наш знакомый Дима Рогозин, так сказать, он стал у него советником по пиару, в общем, 2 месяца уже как катался, так сказать, как сыр в масле. У него там под попой был в свои 27 лет Мерседес за 7 миллионов рублей с шофером. Вот. В общем, короче говоря, так сказать, жизнь начала налаживаться и шоколад. Но, видимо, завистники, которые, так сказать, пострадали от его прошлых статей, именно потому что платят-то не за что. Платят за то, чтобы ты опубликовал какой-то материал, как бы типа ты расследовал. Но на самом деле ты, так сказать, кому-то там вставил гвоздь в попу, и тот что-то недополучил с этого контракта, с которого тоже должен был иметь свой косяк. Вот. В результате чего вот так вот, так сказать, столкновение деловых интересов побудило в итоге к тому, что его, так сказать, начали брать за шиворот и, значит, в итоге обвинили вот сотрудничать с чешской разведкой. Я думаю, с чешской тупо потому, что он выезжал в Чехию. Если бы он выезжал в Соединенные
Штаты... У меня был приятель из Чехии, журналист, который здесь работал. Понятное дело, что если у тебя приятель из Чехии, то ты чешский шпион. Это же достаточно понятно. Если ты купил летческую куртку на базаре, зачем? Ясное дело, чтобы захватить аэродром, так и сесть на самолет и полететь бомбить Кремль. Так и, эта логика, она известна. Так и. Здесь, так сказать, раз у тебя есть чешский приятель, значит, ты работал на чешскую разведку. Был бы с Никарагуа приятель, ты бы работал на никарагуанскую разведку. Все.
Ну, ты знаешь, вот во всех этих историях с репрессиями, посадками, потому что, так сказать, там и сажают, и избивают, так сказать, и все что угодно происходит. Меня заинтересовала вот какая динамика. Вот понимаешь, действительно бунт на уровне нескольких человек, сотен человек, может быть, тысяч человек даже, он как бы подавляется. Все-таки власть склонна, где набивает силу, так сказать, себе, там, набирает полицейских и старается его подавить. Не столько с целью там, затерроризировать сразу тысячу человек, потому что это так технически невозможно, сколько напугать всех остальных. Но вот когда это переходит определенный рубеж, как это произошло в Хабаровске, выясняется, что его, в общем-то, подавить уже нереально. То есть надо там действительно или проводить что-то типа кровавого воскресенья, известного нам по царской истории, что тоже, кстати, маловероятно, либо непонятно что. Вот ты знаешь, я с похожей ситуацией сталкивался в 93-м году. Тогда был такой момент, который ты прекрасно помнишь, когда, так сказать, Ельцин объявил свой указ, вот это 1400 о разгоне съезда народных депутатов. Само здание, вот это Белый дом, который был в то время, так сказать, штаб-квартирой, в общем, местом расположения Верховного Совета, его обцепили, обнесли колючей проволокой, а всех людей, которые туда шли, их начали избивать прямо на станции метро «Баррикадная». И вот это продолжалось день, два, три, четыре, пять, неделю. И мы тогда, находясь вот внутри Белого дома, ну с чем это закончится, потому что выход был, в общем, только один из двух. Либо людям дадут как следует по морде, и они станут бояться и перестанут туда ходить. И тогда нас, собственно, придушат там, и проблем никаких нет. И второй вариант, что это все-таки не произойдет. Что волна протеста будет все больше, 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 больше. И вот когда она стала такой большой, как это произошло 2 октября, вернее, уже 3 октября, сначала 2, когда, так сказать, было побоище перед МИДом, вот, во время собравшегося там митинга, и 3, когда вот, так сказать, народу уже собралось настолько много, и, как говорится, взрывной энергии в нем накопилось столько, что они, собравшись на Октябрьской площади, вот это возле метро Октябрьская, как говорится, прорвали все эти оцепления до, так сказать, по Садовому кольцу и в конце концов разблокировали Верховный Совет 3 числа. Но потом очистили мэрию, и дальше там уже шла история со Останкиным и всем остальным. Но, понимаешь, весь вопрос в критической массе. То есть, когда она накопится, то, что это произойдет именно 2 или 3 октября, вот я тебе уверяю, никто из нас, ни находящихся внутри, ни снаружи Верховного Совета, не предполагал. Мы не знали. Я как сейчас помню, что 2 октября мы узнали вот о разгоне демонстрации возле МИДа, и причем там было достаточно жесткое такое столкновение, там даже стреляли там силовики, что-то там, в общем, не знаю уж там, травматических или нет. И 3 числа, так сказать, когда это было разрешено, так сказать, произошло еще дальше от Верховного Совета, МИД-то он все-таки более-менее близко, там рядом Арбат, и вот Верховный Совет там буквально идти, там, наверное, полкилометра или километр. А Октябрьская площадь это еще где? Это за Крымским мостом. Там, наверное, пешего ходу-то, ну, не совру, километра 4 или что-то вроде этого. Ну, мало того, что там собирается, ну, что делать? Вот,
как умер. Я же присутствовал на месте сбора в Октябрьске. Народу-то было немного. Значит, первая компания, которая, собственно, пошла, это было сотни, максимум полторы сотни человек. Так как, значит, все вокруг памятника все было заблокировано, полиция, метро было заблокировано, причем несколько рядов. То есть было много полиции на этом месте, пытались не давать собраться. Эта группа из 150 человек, так сказать, отошла в обратную сторону за метро Октябрьское и пошли уже клином, так сказать, на прорыв. Невзирая на так сказать, какие-то там. И к ней начали присоединяться люди по ходу этого дела. И доросло это вот в тот момент, когда мы подошли к Белому дому, я шел так, как человек трусливый, я шел в последний третий. Честно скажу. Ну, параллельно я, так сказать, там спасал полицейских, которых пытались там в автобусе достать, еще чего-то. Значит, откачивал там мужика, которого, пожарного, которого прижало машиной пожарной. Так сказать, потом это все свидетельства записаны были в КГБ, меня когда допрашивали, так сказать, все это предъявили, все эти записи, за мной следили. Но, значит, было порядка 50 тысяч человек. Вот в тот момент, когда мы подошли к Белому дому, порядка 50 тысяч. Из которых, так сказать, ну, первая часть наиболее резвая и активная, они, собственно, прорвали эти спирали Бруно, раскидали машины, значит, раскидали полицейских и прорвались туда к Белому дому. И невзирая на то, что была стрельба, одновременно такое впечатление, так как было эхо, понять было невозможно, порядка 50 автоматов, вот у меня было ощущение, стреляют. Значит, пули цокали по асфальту, значит, и меня поразило что? Что вот из 50 тысяч человек никто не повернул обратно. Никто. Стреляют. Вот видно, рядом с тобой цокают пули, так сказать, что эти искры летят, да? Из асфальта. И народ как-то начал прятаться за какими-то чахлыми деревьями, которые там были, ну, типа кустиков что-то. Но все равно перлись вперед туда с какой-то скоростью, так, и все двигались все равно в этом направлении. И, собственно, пулями этими убили полицейских, так сказать. Это, они пытались таким способом, кроме всего прочего, одного раненого я перевязал, который наш из демонстрантов был, уже в подъезде Белого дома, так сказать, там был этот пакет, так сказать, который для перевязочной, так сказать, вот удалось. А несколько милиционеров убили, так сказать, и милиционеры начали нам кричать: уходите, уходите, прячьтесь под эту самую, потому что по нам стреляют из здания мэрии. Собственно, почему Макашов пошел и, значит, штурмовать мэрию? Потому что, так сказать, оттуда пальба шла. И только благодаря тому, что мне Рускову удалось уговорить, что не надо штурмовать мэрию, а достаточно вход захватить, и снайперы тут же выйдут. Так оно и случилось. Как только они захватили вход, снайперы протерли свое оружие, положили эти винтовки, они все оказались протертые, пальцы, чтобы не оставлять. Значит, и вышли без оружия, так сказать, из здания мэрии. Этого оказалось достаточно. На мой взгляд, это было абсолютно правильное решение. Я Макашова считаю так и молодцом, что он выполнил четко команду Рускова и бескровно так и взял мэрию.
Ну, я хочу сказать, что снаружи это все производило впечатление, то есть, вернее, снаружи в это время в Верховном Совете шло заседание там президиума, возглавлял Хасбулатов, и мы просто увидели через, так сказать, стекла, что там гул доносится с улицы, и увидели, вот как идет толпа, она спускается по Калининскому проспекту, так сказать, и поворачивает вот в сторону Белого дома. Причем все те, кто держал осаду на тот момент, они просто предпочли разбежаться там в разные стороны. В общем, я это к чему говорю, что, так сказать, во-первых, вот грань между бунтом и восстанием, она достаточно такая зыбкая и неопределенная. И на самом деле реально его прощупать невозможно. Ну, кто мог ожидать, что за губернатора Фургала вдруг встанет такое количество людей. Понимаете, а там речь-то идет о десятках тысяч, это видно. Ну, так сказать, понятно, что уже когда это переходит на подобный уровень, уже каким-то образом оставить это и контролировать невозможно. Да? То есть невозможно это, так сказать, запретить, там еще что-то сделать. Это прямо просто волна, которая
сметает. Есть объяснение, я, так сказать, в ходе дискуссии. Понимаешь, в чем дело? Фургал не семь пядей во лбу. И не герой Данка, и не Прометей, который так принес огонь. Значит, он нормальный просто мужик. Он принимал человеческие нормальные решения, внятные, понятные. Оказалось, что на фоне единороссов, которые ушли ниже плинтуса на 20 метров, понимаешь? На фоне этих людей он оказался героем. это не его личное достижение, так сказать. Он просто нормальный мужик, может, действительно с темным прошлым. Так сказать. Я вполне допускаю, что так сказать, что-то там у него было. Но он оказался нормальным человеком и начал нормальные реакции производить. И оказалось, что на фоне того, который был до него, там Шпорт, что ли, его фамилия была, и люди же видят, что происходит в соседних регионах, на фоне этих уродов, которые нынче находятся у власти, выясняется, что просто разумный человек оказывается такой светочем истины, правды, благородства и все прочее. Именно поэтому люди и вышли. Разница потенциала оказалась весьма значительной. Именно по этой причине, когда мы обсуждаем с тобой будущее, и ты знаешь мою теорию штабов, которые должны перехватывать власть, для того, чтобы мирно захватить власть, эти штабы должны обществу демонстрировать, что там сидят нормальные люди, которые не хуже, чем власть, в состоянии рулить процессом. И нам в этом плане повезло с противниками, они редкие уроды. И если мы создадим нормальные штабы, просто так, занимающиеся хозяйственными вопросами, значит, совершенно спокойно может оказаться, что люди с большим удовольствием скажут, ну что, ну хоть что-то внятное я слышу, так сказать, от этих ребят, а тех же ничего внятного не услышишь. И это уже год за годом, так сказать, ситуация стала традицией, произошел отрицательный вот этот вот естественный отбор, который в «Единой России» в этой кампании произошел. И случай с Фургалом подтверждает это, что разница между вот этими дебилами, которые нынче находятся во власти, и просто нормальными людьми, это уже это очень большой потенциал.
Нет, ну, в этом смысле ситуация с профессиональной и человеческой точки зрения, она стремительно деградирует, вот, потому что все то, что я говорил про обналичивание, это в частности, это огромные расходы из бюджета страны. То есть расходы, которые абсолютно ничем не оправданы. Я не спорю, нужна магистраль на Сахалин, но это не для того, чтобы разжиться братьям Ротенбергам и всем тем, кто дальше там берет отступные. У них уже и так, вот из заскладированного, запрятанного, затупикованного, настроенного и так далее столько, что уже девать это некуда. Ну, невозможно, так сказать, реально. Но вот у Путина у одного 20 штук, больше 20 штук резиденций по стране. Причем заметь, что они содержатся даже за государственный счет. То есть даже не за те наворованные миллиарды. Ну, невозможно физически жить в 20 резиденциях. Понимаешь, ну нельзя и все. Понимаешь? Я помню, что когда-то в средневековье, в Западной Европе, допустим, в той же Франции, да, в каждом дворце было принято иметь спальню, отдельную комнату, самую роскошную такую, для приема короля. На случай, если он...
потому что была методика другая.
Причем он пожалует со всей свитой там и так далее, и так далее. Так что это для этого требовались, как говорится, помещения.
Была большая экономия. Ты знаешь, у короля фактически не было мебели. Потому что всю мебель они возили с собой в этих каретах. У них стиль жизни был кочевой у этих королей. Для того, чтобы демонстрировать величие, был такой термин. Демонстрировать величие. Он должен был от одного графа, герцога и все прочее перебираться к другому, поночевал, пожил по этому, поехал дальше. Потому что если он не переставал ездить, значит больной.
Значит, опять же, надо и поддерживать, как говорится, контакт, телевидение, что тогда не было.
Вот. Поэтому он обязан был все время быть в путешествии.
Вот. А вот сейчас вот, ну вот с этими 20 резиденциями, ну что реально с ними делать? Ну невозможно. Ну можно построить еще 10, ну может 20, ну и что дальше, так сказать? Вот все равно это тупик. Но тем не менее, вот эта инерция тотального воровства, она продолжается, она летает, и все равно это высасывает ресурсы из страны. Поэтому, конечно, в этой ситуации переход от бунта к восстанию, он становится все более и более ускоряющимся явным фактором. Вот дело Фургала, оно показывает только, что это может возникнуть совершенно на, так сказать, случайной почве, которая вот в силу сложившихся обстоятельств так сошли звенья. Вот людям конкретно в Хабаровске это, как говорится, вот попало, как говорится, оказалось той самой шлеей, которая попала под хвост. И они встали на дыбы.
Профессор Соловей предсказывал ведь это. Он говорил, что это начнется.
Да, я понимаю, что власть
в центре начнется с периферии.
Я понимаю, что власть от этого сейчас она пребывает в шоке, потому что вот такого оборота действий она никак не ожидала. Она думала, что все будет по-тихому, по-бедному. В конце концов, ну там же в Сибири, вот Быкова, так сказать, посадили точно так же, когда он даже, так сказать, претендовал там на какой-то мир. Он тоже не идеал далеко, как, кстати, и Фургал. Но, тем не менее, это просто популярный его персонаж там. Вот, его, так сказать, укрыли, закрыли и, как говорится, выстегнули из этой системы. Там, кстати, в ней есть еще любопытный юридический казус сверх всего. почему, собственно, юридическая система у нас и утрамбована больше, чем остальное. Дело в том, что, вот, допустим, в деле Фургала, вот этот вот самый Митюков, так сказать, по-моему, как его, Мистрюков, прошу прощения, он сейчас, так сказать, сидит в Лефортово, но находится в состоянии досудебного соглашения со следствием. Досудебное соглашение это означает, что дело его, Мистрюкова, подчеркиваю, которому он дает показания на Фургала, оно будет рассматриваться в упрощенном порядке. Упрощенный порядок это значит без исследования доказательств. То есть, вот чем доказывать там обвинение против Мистрюкова, это все не будет. Да? Значит, он, соответственно, будет исследоваться только, и не исследоваться, а называться там его характеристики, плюсы и минусы. А поскольку он то есть фактически признал свою вину просто, то без всякого судебного следствия, без проверки, если доказать, может, человек себя оболгал там, или кого-то еще. Это все отходит в сторону, считается, что это доказано. И по вынесении приговора суда это становится так называемой презюдикцией. То есть, иначе говоря, решением судебным, которое уже закреплено вынесенным приговором. Вот в этом самом приговоре, да, и в материалах этого дела, тот же самый Мистрюков, допустим, выводит какие-то обвинения в сторону Фургала. Вот они по материалам его собственного дела, по которому уже вынесено судебное решение, считаются доказанными. Несмотря на то, что никакого исследования на самом деле не приводилось, и все это происходило в особом порядке. То есть, понимаешь, одно бездоказательное дело, из него берется, так сказать, некий материал, который Мистрюкову, видимо, достаточно настойчиво посоветовали, так сказать, изложить, потому что иначе ему бы какие-то другие совершенно беды грозили. И в результате это становится доказанным обвинением против Фургала. Почему, собственно, следствие против Фургала сейчас и засекречено? Вот по этой самой причине. Потому что на самом деле одно, так сказать, дутое дело, из него выдувается второе. Такое же. У них наверняка есть какие-то собственные грехи. Я еще раз говорю, я их не оправдываю. Это не белые пушистые зайцы. Но в данном случае, так сказать, вот эта вот попытка отжать одно в другое базируется на той юрсистеме, которая была создана путем укрепления вертикали власти.
Твои рассуждения абсолютно правильные. Абсолютно правильные. Более того, затевалось именно ради этого. Но да. Жизнь разворачивается быстрее. Поправка принята при том, что президент навечно. Значит, все как бы так и сделаны. На самом деле, сейчас им даже этого не нужно. Ну, посадили Фургала сюда. А что, суд вообще нужен или нет? Сидит год, сидит два, сидит три. Uh-huh. Этот завод отобрали с губернаторов, сняли, публику разогнали, ЛДПР, так сказать, построилась. Uh-huh. Им даже сейчас преюдикция не нужна, так сказать, по предыдущему делу. Так, потому что то, что они готовили, хитроумные коварные планы, они даже не понадобились сейчас. По существу, что собственно, мешает Путину наказать Фургала, так и посадить его, утрамбовать, признать его заодно чешским шпионом тоже. Что тут один журналист чешский шпион. Фургал тоже, скорее всего, чешский шпион. А журналист, смею тебя уверить, скорее всего, тоже убивал вместе с Фургалом.
Я думаю, что просто не требуется. Журналистам, как говорится, поквитались за то, что он отнял какую-то часть прибыли, лишили его тоже хлебного места. А тот у нас урвал кусок, а сам сейчас жируешь на Роскосмосе. Там вот канва была такая. Это, скорее всего,
более того, сказать, Валер, я тебе скажу, что эти двое вместе с Ходорковским украли всю нефть в ЮКОСе и потом не заплатили налоги.
Ну да, да, да. Не, ну дальше уже идут вольные интерпретации, которые действительно по прошествии времени, или вернее, забегая вперед, потому что, почему забегая вперед, потому что, ну вот сейчас еще в данный конкретный момент, да, Фургал еще теоретически губернатор, а, так сказать, Азовсталь у него, простите, Амурсталь у него еще не украли. Но дальнейшие шаги, они прослеживаются. Амурсталь будет банкротиться, потом переходить из рук в руки. И в результате то, что, так сказать, Фургал с женой не захотели отдать добровольно, у них просто отнимут за копейки. Вот, собственно, смысл в этом. При всем при том, что снова он ни разу не, так сказать, белый пушистый. Пожалуйста.
Кто-то из классиков математического свойства высказался по этой части, что если мне разрешат допущение, что дважды два не равно четырем, а какой-то другой величине, Я готов из этого доказать, что по ночам из печки у меня вылетают ведьмы через печную трубу. Поэтому после того, как отменили конституцию, отменили законы, значит, исковеркали избирательную систему, и власть захвачена серией бандитов, какие законы нужны? Что им, никакая не нужна ни преюздикция, никакие соглашения, ничего. Есть, давай, речь пора вести не о законах, которые изуверканы, а о морали и нравственности, которые у нас происходят в стране. Вот поднята дискуссия Навальным о том, что сильно заступаться за этого журналиста нечего, так сказать, писать много, потому как он постоянно отзывался, что, мол, так, вы занимаетесь активизмом, а я вроде как независимый журналист, пишу объективные документы какие-то. Я так отвергался по этой части. На этом его Навальный подловил, так и серьезно отшлепал. Я здесь в данном случае согласен с Алексеем, потому что те люди, которые обозначали себя как независимые, объективные, творческие люди, что мы вот отсидимся, это вы тут активисты по улицам бегаете в жару и в снег, и что-то там с плакатами дурацкими, выглядите как городские сумасшедшие. Они все это выкатывали регулярно, так сказать. Это такая позиция была, отклячив губу. Но вот теперь ребята вы получили в обратную сторону. И выясняется, что кроме городских сумасшедших за вас и выйти некому. Так, по большой части. Они продолжают выходить, так сказать. Вот уровни Галяминой, там, так сказать, ну такие чудноватые, демшизоидные, так сказать, все прочее. Вот равно как и патриоты тоже такие чудноватые бывают. Ну, ты знаешь, что весь наш коллектив, там есть странные люди. Они единственные, кто выходит. Они выходили, они выходят, они будут выходить. А те люди, которые, так сказать, вот это жирные, так сказать, и дебелые, так сказать, которые обозначали, что это все вроде как нас не касается, вот теперь их коснулось. Коснулось. Так сказать. Ребята, не спрячетесь вы за печкой, так сказать, ничего у вас не получится. Вы в глубокой заднице сидите, так сказать. Вот как-то она есть, беззаконие, так сказать, и все прочее. Мы очень недалеко от концентрационных лагерей. Очень недалеко. Нам осталось уже чуток. Только эстетическая как бы, ситуация так сказать, не позволяет это сделать. А так по существу, так сказать, если человека могут посадить за чешскую разведку или за так сказать, 18-летней или 15-летней давности убийство не пойми кого, не пойми на зачем, на уровне губернатора. Все, ребята, приплыли. Вот оно. Вот оно.
Это само по себе, кстати, показывает вообще эту историю атмосферы. Потому что если реально 15 лет назад, я уж так сказать, чтобы точки расставить над «и», произошло убийство, то реально это означает примерно то же самое, что мы имеем в деле Листьева, например. Убит какой-то достаточно видный по местным меркам человек. Ну, не абы кто, да, так сказать, не бродяга, не случайный прохожий. Естественно, выявляются интересанты. Значит, естественно, выявляется, кто мог или быть к этому причастен. Значит, если эти люди не трогаются, так же, как сейчас, не трогают Лисовского, который известен, понятно, вот он интересант в убийстве Листьева непосредственно, да? Он, так сказать, сидит до сих пор, кстати, сенатором в Совете Федерации. Вроде бы и не пожизненный пост, но он как-то с тех пор, как сидит, так и не стряхивается с него, да? И, видимо, есть для этого интерес именно для того, чтобы, так сказать, это дело Листьева, так сказать, по нему со складыванием полномочий не ударило, да? Значит, реально-то картина была известна уже тогда, вот в 95-м году.
По крайней мере, следователи об этом рассказывали.
Да, вот мы об этом уже не раз рассказывали. Точно так же и здесь. То есть, если там были какие-то интересанты в этом убийстве, да, о котором сейчас рассказывают, значит, о них было известно тогда. И если среди этих интересантов оказался Фургал, то каким образом он после этого тогда прошел в Думу, потом был в списках на губернаторство. Ну, не предполагали, что он победит или победит с таким треском, я допускаю. Но, тем не менее, его с выборов же тоже никто не снимал, как криминальную личность. То есть, он победил реально с таким перевесом, что стало невозможно, так сказать, этот затоптать, так сказать. Ну, опять же, из своей карманной партии ЛДПР, так сказать, да, можно было предположить, что так или иначе, это все люди управляемые, так сказать, и как бы все сидят для вящей демократии, чтобы не всюду была единая Россия, а там какие-то засланные казачки, типа Чурова, да. То есть, во всяком случае, понятно было, что не революционер, да. Но, тем не менее, так сказать, это же все прошло. То есть ясно, что это криминальная составляющая, даже если бы она была когда-то в судьбе Фургала, реально она его судьбу, вот, и его продвижение по должностям никогда не определяла. Для власти это нормально. Убили за что? Че он там, какой-то, так сказать, педофил, да, или, так сказать, там, я не знаю, маньяк серийный. Нет, убил за деньги, за экономический интерес. Его сейчас, самого Фургала, готовы там придушить или сгонить в тюрьме ровно за то же самое, за деньги. То есть это все понятные вещи, которые на языке власти, они нынешние, они являются абсолютно эквивалентными. Ну, либо мы тебя замуруем в Лефортово там или где-то в лагере, да, либо ты там кого-то грохнешь. Ну, понятно, за что, за бабло. Тут вот как бы никаких противоречий просто нет. Поэтому, конечно, делать вид, что сейчас они открыли глаза и прозрели и сказали: ох, блин, наконец-то нам подоспели свидетельские показания. Мы их так ждали, их все 15 лет не было. А вот сейчас вот взяли и приплыли сами по себе. И мы их, так сказать, сразу тут вот приходим в статью. Ну, конечно, это все детство и, так сказать, просто бред собачий, которые, так сказать, нам просто скармливают по принципу people's having. Саш, у нас сегодня немного вопросов, поэтому давай на него ответим, может быть, досрочно, давай, когда даже закончим. Вопрос только один. Нынешнее состояние общества – это революционная ситуация или выпуск пара из котла? Что ты думаешь, Саш?
Сложно давать какие-то оценки, не проводя исследования. Так ведь я не социолог и не политолог, так ведь, по этой части. Значит, и аналогии неуместны. По той простой причине, что, например, социальное поведение людей настолько изменилось с появлением там соцсетей и интернета, оно просто другое. Я даже не готов анализировать, так сказать. Оно убыстряет процессы, замедляет процессы, снимает напряженность или наоборот раскручивает. Просто оно другое. Это достаточно очевидно. И поэтому, так сказать, для меня очень важным показателем является деградация нынешней власти. Я об этом говорил. Что создается разность потенциалов между просто нормальным и средним каким-то уровнем и то, что творят из Единой России и, так сказать, из властных структур. Значит, это уже само по себе составляющая той самой революционной ситуации, о которой писал Ленин, там еще кто-то. Значит, то, что с экономикой у нас проблемы, тоже очевидные вещи, тоже приближает революционную ситуацию. То, что падение доходов населения, тоже. Значит, поэтому с этой точки зрения я бы сказал следующим образом. Порядка 60% революционной ситуации есть в стране. 40 еще, наверное, не хватает. Как выяснилось, что для того, чтобы спровоцировать революцию, достаточно какого-то случая, который то ли Фургал, то ли в Тунисе там Зеленчик сжег себя в знак протеста, что у него отобрали телегу с ее зеленью. Никто не знает, что произойдет. Но движение идет в этом направлении, и движение идет достаточно быстро. Речь пошла уже не о десятках лет и даже не о годах, а скорее всего о месяцах.
Ну, я бы не стал вот опять же торопиться с такими оптимистическими прогнозами, потому что, по нашему мнению, по моему мнению, такая революционная ситуация, она назрела уже настолько давно, что она уже перезрела. Но, наверное, не все части общества одинаково имеют возможность это осмыслить. В любом случае, я думаю, что то, что сейчас происходит, это компонент этой революционной ситуации. А когда она, так сказать, произойдет из нее взрыв, сказать затруднительно. Понятно только, что все идеи, которые, в частности, и Саша выдвигал, да, и это разумные идеи, о том, что власти было бы хорошо вот как бы мирно все передать, и тем не менее, так сказать, как бы спокойно обеспечить свой уход. Вот они для уровня осмысления этой властью не подходят. Власть это не до такого уровня подняться не может. Я понимаю, что ты много доброй воли, так сказать, в это дело вложил, но, как говорится, здесь вот не в нашу власть корм. Вот. Поэтому это революционная ситуация. Я не думаю, что она это затеяла сама, как выпуск пара из котла. Вот. Скорее всего, это, так сказать, революционная ситуация, которую она сама боится, вот, и поэтому, как говорится, дрожит там в углу в Кремле.
Я должен был предоставить им эту возможность, так сказать, то, что они не воспользовались, это их выбор.
когда сегодня там из бункера Путин проводил совещание Совета Безопасности, вот, я уверяю вас, что большая часть была не какому-то Ливии или Сирии посвящена, а была посвящена именно этому, да, что делать с Хабаровском, да, и, так сказать, как нам, так сказать, из этого выпутаться и с тем, чтобы нас в этом котле, в бункере не прихлопнули. Так, почему в Хабаровске не разгоняют митинг, как в Москве? Прямая зависимость от численности. Было бы 100 человек, разогнали бы. Вот пришло несколько десятков тысяч, и все. И власть уже ничего не может сделать. Так что это как бы урок всем тем и в столичных городах, в которых живут гораздо больше жителей, начиная с какого момента начинается, как говорится, точка невозврата, когда уже полиции не хватает. Грубо говоря, если бы нас на Болотной площади, ну, Болотное не очень удобное место, но было бы, так сказать, вот как в Хабаровске, ну, хотя бы так, вот, то я думаю, что тогда бы и ситуация шла еще в 2011 году по-другому. Ну, это не самый поворотный год, я просто говорю относительно того, что здесь фактов численности имеет значение. Так, вот еще вопрос. Что вы думаете о кандидате Бабарико в Беларуси? По интернет-опросам за него большинство готово проголосовать, а за Лука 3%. Ну, вы знаете, я не знаю, так сказать, самого Бабарико, он как-то всплыл в последний, ну, не в последний, там где-то, ну, предположим, в последний год или полгода, там что-то такое. Относительно его платформы, вообще, что он предлагает и чем он лучше Лукашенко, я не знаю. Вообще мне его платформа неизвестна в этом смысле. Равно как и других, кстати, кандидатов. Наверное, как всегда, они в этом случае за все хорошее против всего плохого. Я только повторю, так сказать, две, так сказать, старые мысли, которые уже говорил вам. Во-первых, то, что за Лукашенко 3%, я не верю. Это просто чистая пропаганда. Безусловно, большее количество людей его поддерживает. И при всем при том, что я не являюсь ни его сторонником, ни продвиженцем его кандидатуры. Просто говорю объективно, как есть. Вот. И второе, это то, что на сегодняшний день, нравится это кому-то или нет, это единственный человек, который имеет возможность обеспечить независимость Беларуси, если она кого-то вообще интересует там, в стране, по большому счету. Я думаю, что она интересует тоже только узкий круг интеллигенции. Но вот реально это он. Все остальные, они будут как бы в большей степени подвержены либо альянсу с Россией, либо тому, чтобы лечь под Европу, ну, стать там задницей Польши, которая является задницей Евросоюза. Вот. Вот реальная альтернатива такая на сегодняшний день. А дальше выбирайте, как говорится, дело ваше. Пожалуйста, Саша.
Я ее краем глаза посмотрел, этого Бабарико. Mm-hmm. Он не сильный кандидат, равно как и многие другие не сильные. Вопрос о том, что ситуация сейчас загнана в такую ситуацию, что голосуют не за как кандидата, а против. Лукашенко. Mm-hmm. Вот на этом случай с Фургалом тоже классический. Не факт, что за него голосовали, голосовали против того, кого там пихала Москва. И в этой ситуации возможны абсолютно парадоксальные какие-то вещи. Вот сейчас там, я знаю, что лидирует жена блогера, которого посадили. Вот она за него это, там, держит место. И, скорее всего, она не сильный кандидат, опять же. Но могут за нее проголосовать по причине того, чтобы насолить Лукашенко, а не потому, что она хороша и годится в президенты. И так и является удачным выбором. Поэтому возможны неожиданности.
Так, могут ли в Хабаровске объявить свою республику? Я не думаю, что это результативно, потому что, во-первых, насколько я понимаю, регион все-таки бедный, дотационный. И, кроме того, ну, смысла это никакого не имеет. Это, ну, что дальше? Так сказать, если лишиться всего, так сказать, потенциала России, как бы самоотделившись от нее, ну, что, к Японии, что ли, примкнуть там? Или выйти в нее вместе с Курилами, а вось Соединенные Штаты всех прокормят? Ну, по-моему, это не вариант реальный. Пожалуйста, Саша.
Если там будет сепаратизм, он будет носить характер Дальневосточной Республики. Это Хабаровский край, это Приморский край, это Амурский край. Вот как бы вот это является жизнеспособным каким-то формированием. А в чистом виде Хабаровский край, он не имеет выхода к морю. Он, так сказать, не годится.
Я думаю, что и саму идею с Дальневосточной Республикой не надо преувеличивать, потому что в свое время это была некая конструкция, которая позволяла замириться с интервентами, там, скажем так, на уровне, так сказать, вы выходите, так сказать, у нас вот с Дальнего Востока, речь шла о японцах, американцах тогда в гражданскую войну, а мы сделаем вот это вот здесь какое-то независимое такое буферное государство. Вот как бы на этом поладили, они действительно ушли, так сказать, своим ходом, с ними воевать в том смысле, что Красная армия...
Я не с точки зрения названия, я с точки зрения крупности и... Нет,
я понимаю, но я просто хочу сказать, что в свое время ее создание обосновывалось не какими-то там экономическими факторами, там близостью к морю там, или еще что-то. Это было чисто политическое соглашение, которое поэтому просуществовало там 2 или 3 года, и потом было. Ее все равно, понимаешь, на сегодняшний день, вот брать, так сказать, вещи объективно. Да, у региона есть некий потенциал, да, он достаточно большой, но в него же надо вкладываться. Вот вопрос, кто будет вкладываться. Понимаешь? Можно предположить, что это будет Китай. Хотя я думаю, что Китай это не очень интересно. Да? Равно как и жителям региона. Япония, так сказать, она будет вкладываться только в случае, если ей дадут указания Соединенные Штаты. Осуществляли Штаты дадут указания, если только при условии, что из этого Хабаровского края Дальневосточной Республики можно сделать что-то типа Украины. Вот тогда готово, чтобы там сидело марионеточное правительство, и чтобы там, так сказать, вот все слушали, вытягивались на козырек, делали команды. Очевидно, это не та форма, которая сейчас подойдет дальневосточникам, тем более после того, как они отстают Фургала. Значит, остается только Россия. Поэтому, от которой она, собственно, не собирается отказываться, для нее это выход к морю, надо развивать этот регион бесспорно, но каких-то, так сказать, оснований для того, чтобы... жировать на своем статусе, так сказать, отдельной республики совершенно нет. Когда вот англичане, уходя из Ирака, отделяли от него Кувейт, они понимали, что это вот нефтеносный регион. И поэтому он, так сказать, самовыживет, во-первых. Во-вторых, над тем или другим можно там поконфронтировать чего-то такое. Это была вообще такая излюбленная тактика «разделяй и властвуй». Но здесь вот этот регион в этом смысле не получится. Регион, надо прямо сказать, тяжелый. И в силу природных условий, и в силу чего угодно. То есть там надо иметь много исторической воли для того, чтобы продолжать его как бы активировать и развивать. Я не думаю, что у какой-то внешней силы эти воли есть. А, так сказать, у самого региона достаточно самостоятельного потенциала, чтобы это все...
Инвестиционно емкий. То есть, на самом туда деле надо вкладывать много. Может получиться, если туда много вложить. Кто бы не вложил. Но,
да, но это риск.
С нашими нынешними властями это ни хрена не получается.
Вот это риск, и надо много вложить. Когда Западная Германия вкладывала много в Восточную, она понимала, что это общая Германия, и ее у нее никто не отнимет. И то, как видим, 30 лет спустя, в общем, успех можно считать только частичным. А, так сказать, как бы захватить русский регион с русскими, так сказать, жителями, которых тоже никуда не дель, их японцами не заменишь. Извините. Вот. Даже и китайцами, по большому счету, не заменишь, потому что в самом Китае условия гораздо более приятные, природные, понимаешь, чем те, которые есть вот в этих краях. Поэтому это, ну, явно какая-то бессмысленная перспектива. Так, почему Либерасьон не завыла, как в случае с журналиста, который как бы распространял наркотики? Что думаешь, Саша?
Я не знаю, так сказать, для меня это дело темное, так сказать, и не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос.
Я что могу сказать, что там вот та история, там журналист, которому подбросили наркотики, потом там кого-то из этих ментов наказали за то, что, так сказать, они его подбрасывали и так далее. Ну, это был как бы такой... бытовой, ну, можно считать, что бытовой
спор. Случай, да? Коммерческий спор.
Вот, да, вот во всяком случае, без какой-то такой серьезной подоплеки. Здесь все-таки журналист, как бы это назвать поправильнее, вот в зэковской категории такого рода журналист, я имею в виду уже последний случай, так сказать, вот с этим, с чешским шпионом, он все-таки проходит по категории сученных. Ну, так сказать, вот так его называют. Поэтому я думаю, что это, в общем, все вступающие за него понимают, и поэтому как бы ограничивают свою поддержку с учетом этого фактора. Так, Краснову, на встрече с Жириновским, кто в кого из вас кидал тяжелыми предметами? Он в вас или вы в него?
Я в него кидался каким-то пресс, как, ну, как он называется, который прижимает, что-то тяжелое было, ну, прижимал бумаги, что он меня довел до белого коленя, и я в него метнул что-то. Но он достаточно ловко увернулся и убежал через... У меня кабинет был метров 12-15, наверное. Ну, ты помнишь, да?
Да, 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 да.
Поэтому я, он в углу там прижался и, ну, и сбежал. Первое с ним знакомство.
Так, второе. Кстати, о приходе на выборы. Как прошел бы Фургал, если бы не пришли на участки жители региона? Вы знаете, ну, во-первых, выбор выбором рознь, да? Если есть на выборах реальная возможность, так сказать, проконтролировать результаты, подсчитать голоса, вот, что у нас в московском регионе это было практически, ну, крайне мало осуществимо, за исключением вот уровня района. Вот там, где Саша был в районе, там можно было пронаблюдать, проконтролировать, так сказать, и так далее. Но это центральный район, достаточно, так сказать, активное население, плюс понятные, так сказать, и группы поддержки. И то там, я помню, не все происходило, как говорится, гладко. Да?
Если сейчас выборы, то ничего не проходит. Вот, если нет вот. Выборов, можно избраться. Там же разные выборы по-разному проходили.
Вот. Но что касается вот этой истории с поправками и голосованием на него, ну это чистый фейк. Понимаете, вот это, так сказать, и по самой своей сути, и по организации, и по многочисленности голосования от пеньков до онлайна, которые не контролируются. Я за онлайн голосование, так в принципе-то я за прогрессивную форму, для того, чтобы это находилось под контролем, а это неконтролируемо, значит, какое угодно. Вот все это вместе взятое, ну как на это можешь ходить? Это позор. Потому что, ну, вы придете, вы все равно процент будет. Я вам еще до голосования говорил, я не очень люблю предсказания, но говорил, голосовать 2/3 участников, 75% за. Ну вот, насчитали 77, 67, на 2% перевыполнили норму и ту, и ту. Но идея-то была ясна уже до этого, поэтому с Фургалом, я думаю, такого не было. Видимо, так сказать, там в условиях более ограниченного региона, в первую очередь по населению, да, это, так сказать, имел возможность его провести. Ну, что же, слава богу. Так, и последнее, Смирнову. А вы виделись лично с Жириком, знакомы ли с ним? Ну, в общем, я знаком, хотя я не могу сказать, что мы там как бы друг с другом там тесно общались, как, допустим, с Зюгановым там и так далее. Да, я помню, что он приходил к нам на первый национальный совет Фронта национального спасения, который был где-то в Подмосковье. Предлагал, чтобы ЛДПР приняли в этот фронт национального спасения, предлагал возглавить его с этой же целью. Сказал, что вы вот тут много хороших людей, как сейчас помню, но среди вас нет льва. Под львом он имел в виду себя, естественно. Вот это был один эпизод. И потом, как ни странно, мы с ним достаточно часто встречались в корейском посольстве. Вот, так сказать, там за столом посла сидели, стояли, вернее, там, так сказать, обменивались какими-то там вещами, ну, в смысле, какими-то там ремарками, скажем. Вот, ну, не более того, я не могу сказать. То есть, я могу сказать, что я с ним знаком, но не говорю, что из этого знакомства что-то такое вышло. Он вообще человек достаточно своеобразный, эгоистичный, самовлюбленный, так по характеру, насколько я могу понять. Вот. Поэтому с ним в этом смысле как-то сотрудничать и что-то обсуждать на равных очень сложно. Он настроен на то, как и многие, кстати, из такой же категории, но он особенно, на то, чтобы его слушали, открыв рот, хлопали, так сказать, и такое прочее. Вот. Ну и к эпатажу. Естественно, склонен. Но остальное, в общем, мнение всех остальных там, что-то еще его не интересует. Он в этом смысле самодостаточный. Такая, в этом смысле эта партия достаточно такого фашистского типа, ну, с точки зрения ее организации. Ну, вот вроде бы мы исчерпали список вопросов. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. И до следующих встреч, когда я Револьвер ТВ на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
Всего хорошего.